мистериях. Что такое мистерия? Опять же, греческое слово. Обычно переводят его как таинство на русский язык. Ну, в каком-то смысле это перевод правильный, а в каком-то смысле не совсем точный. Ну, слово мистерия вообще буквально, конечно, не переводится как таинство. Наверное, самый правильный и точный перевод мистерии — это насыщение. И здесь даже возможно предположить, откуда мистерии пошли. Помните, я вам рассказывал про насыщение плотью жертвенного животного, да, священного животного? Ну, понятно, что уже слово «мистерии» в словоупотреблении греческом, более позднем, приобретает несколько иной способ — насыщение знанием, гнозисом о своей природе, о природе богов и взаимоотношении с богами. Мистерии — это такого рода религиозные действия, которые на самом деле возникли на базе центров земледельческих культов. Ну, а вы уже, надеюсь, понимаете с нашим перед перерывом разговора о том, что земледельческие культы и культы героев бывали взаимосвязаны. Ну вот самые знаменитые из мистерий, из мистериальных центров — это элевсины. Элевсинские мистерии. Элевсинские мистерии, центр Элевсины, находился он в 30 километрах от Афин, на северо-запад от Афин. Ну, входил в Аттику, да, то есть в территории, которой правили Афины. Если говорить о цикле мифов, связанных с этими мистериями, то вот он прямо указывает изначально на их календарное земледельческое происхождение. Может, вы помните миф о том, как Персефону, дочь богини земли Деметры, украл Аид, и Деметра бродила по всей земле в поисках Персефоны. И вот лишь у царька, да, у царя Элевсин, когда она остановилась, она в первый раз ее рассмешила, одна из служанок этого царя. Здесь же она узнала о судьбе своей дочери, и в обмен за это она научила жителей Элевсина земледелию. Вот, собственно, сюжет этих мистерий был связан именно вот с этим мифом. Ну или наоборот, как бы миф рассказывал именно об этом ритуале, да, обучении земледелию. Но после VI века до нашей эры эти мистерии приобретают характер именно мистерий. То есть люди, участвующие в них, а участвовали в них афиняне, имели право принимать участие только афиняне в этих мистериях. Афиняне, участвующие в них, получали знания о том, что в их природе присутствует божественный элемент, связанный с богом Дионисом, о том, что они на самом деле потенциально бессмертны, но и в это время уже вовсю Эллина рассуждает о безмертии души и о загробном существовании, о том, что правильная ритуальная форма жизни здесь, на земле, приведет к их безбедному существованию после смерти. То есть посвящались именно вот в эту истину, получали особое имя, которое не имели права произносить, кроме как в кругу посвященных. Ну, там были даже целый ряд обрядов, которые иногда напоминают, иногда сравнивают с христианскими обрядами, с христианской обрядностью при посвящении в мистерии. А к эпохе Рождества Христова в мистериальных центрах начинается проповедоваться уже такая вот мудрость, связанная с природой человеческой души, с историей ее происхождения, ну и появляются какие-то аналоги христианской идеи грехопадения. Ну, понятно, что во многом они просто скопированы с христианской проповеди будут. Вот, то есть мистерии превращаются такие еще в эзотерические центры, да, современническом выражении. Классическая страна мистерии — это Греция, конечно. Однако сами греки с легкостью обнаруживали параллели вот этим тайнодействиям у египтян, у вавилонян, у сирийцев, ну и у всех окружающих древних народов. Поэтому термин «мистерия» может быть распространен и за пределы Греции и Рима. Но вот культ Осириса, египетский, греки называли мистериями Осириса. Культ фригийского бога Аттиса — мистериями Аттиса. Там сирийской, то есть арабской, да, богини безымянной, дамасской матери, так называемой, мистериями ее, ну и так далее. То есть подобие греческим мистериям можно обнаружить и в других регионах. Ну и последняя самая тема из общих, которые мы с вами должны затронуть, это представление древних об истории. Мы с вами живем в исторической реальности. Ну, суть как бы если передать, попытаться в простой формуле, наверное, можно следующим образом. Изменчиво и сознание человеческое, и бытие изменчиво. Картина мира меняется радикальным образом, ну, начиная с 20-го столетия, раз в 25 лет. Раньше медленнее, но тоже менялось. То есть исторично и бытие, и сознание. Ну, обычно графически пытаются изобразить это в виде либо отрезка, но мы идем, если мы говорим о христианской доктрине, от сотворения мира к страшному суду, да, или же в некой виде бесконечной прямой линии, может быть, имеющей начало в виде большого взрыва, если мы говорим о современной космологии, да. Ну вот так или иначе, графически это все в какой-то качестве линии изображается. Иногда к этому добавляют многоумные сторонники исторического материализма и диалектики имени Владимира Ильича Ленина «Спираль», как образ исторического развития. Вот, тем не менее, какая-то развернутость присутствует. Особо можно не пускаться в объяснение, о чем идет речь, вы и так это без меня понимаете. Когда говорят о древнем сознании, обычно в качестве графического образа древнего исторического сознания приводят круг, цикл. По древним все повторяется. Но вот здесь я хочу как раз внести некоторого рода уточнение. Ну, во-первых, любые графические образы по отношению к таким вещам, как восприятие истории, они не совсем точны, мягко говоря. Ну, а во-вторых, действительно, вот эти древние культуры, о которых мы с вами говорим, приходят к идее цикла. Гераклит, греческий философ, будет говорить о том, что раз в 11 тысяч лет весь мир сгорает в божественном пожаре и потом заново восстанавливается. Ну, не знаю, там, Анаксимандр, другой греческий философ, будет говорить, из чего все вещи берут свое рождение, в то же они возвращаются, следуя мере или кругу, иногда переводят времени. А пифагореец Фиолай будет говорить, раз в 11 тысяч лет повторяется все то, что и было. Причем буквально и точно так же через 11 тысяч лет я буду стоять перед вами и говорить те же самые слова. Точно так же цикл веков юг будет в Индии, да? То есть вот циклическая модель мира, истории мировой, приходит к этой идее древнего сознания. Но понимаете, что я имею в виду? Приходит к повторяемости событий. Если мы с вами копнем чуть глубже, то мы обратим внимание на следующую вещь. Если чуть более древние, да, люди и говорят о какой-то изменчивости в истории, то это единственный вид изменчивости – деградация. Вначале был золотой век, а сейчас в каком мы веке живем? В железном. Вот знаменитый миф и Гесиода, греческого поэта, да, этого великого, Йотиагании, и индусов. Сейчас мы живем в Кали-юге, в железном веке. То есть деградация. Ну, еще один пример, такой полушутливый, деградации приведу от Платона. В диалоге Тимей Платон говорит, первые души, которые были созданы, были совершенными, наилучшими, значит, мужскими. Потом те, кто протрусливее, вроде тех, которые бросают щит на поле боя, ну это про Архилоха, если не ошибаюсь, знаменитого поэта, намек, они стали же душами женскими. Потом те, которые хотели стоять устойчиво в этом мире, так бы вот в этом материальном бытии, да, современском выражаясь, стали четвероногими, душами четвероногих существ. Те, которые были возвышены, но крайне легкомысленны, превратились в души пернатых. А те, которые стремились к удовольствиям и жизнь в удовольствиях хотели проводить, превратились в земноводных и в рыб бессловесных. Вот так образовались все виды душ живых существ. Ну, понятно, Платон это говорил, даже там в полушутку в Тимее говорил, но тем не менее, даже внимание, в шутке всегда есть доля шутки, да? А есть некий архетип, который он воспроизвел в сознании, даже если он с ним в реальности согласен не был. Деградация, да? Все живые существа — результат определенной деградации. Вот, значит, это если говорить о каком-то историческом изменении, то скорее деградация. Ну и постоянно древние говорят о том, какой мир старый, какой мир дряхлый, да. Так всегда, кстати, бывает в начале истории. А когда говорят о новом мире, это всегда конец какого-то исторического большого периода. Это, к слову, такое вот не религиоведческое, а политическое наблюдение. Вот. Ну и чтобы... То есть если вот не говорить об этом, об исторических эпохах, о некоторой роде деградации, конечно, мы с вами должны согласиться, что в любом случае, по мнению древних, конечно, человек неизменен. Ну вот, душа у всех людей существенно неизменна от начала своего создания. Вот. Афиняне на Афину похожи, мужественные и разумные, как они любили о себе говорить. Спартанцы от Геракла идут происхождение, понятно, говорил мало, делал много. Вот. Персы ведут представление от перса. Человека воинственного, но любящего посеборитствовать. Ну, героя воинственного, любящего посеборитствовать. Ну и так далее, да? То есть все происходят, воспроизводят как бы архетип своего предка, по мнению древних. То есть человеческая природа существенно на самом деле неизменна. В лучшем случае она может ухудшаться. Но ведь каждый из нас может, вместо того, чтобы делать уроки по вечерам, смотреть футбол, да? Это же ухудшение природы, ухудшение. Но заложенное, возможно, заложенное. То есть неисторично, понимаете, природа. Это первый момент. И второй момент. При этом вот здесь как нужно почувствовать какой-то момент. Вот помните, я вам говорил на примере календарных мифов. Повторяется то же самое, да? Но вот давайте подумаем. Если мы с вами будем говорить, что время ритуального действия повторяется то же самое, что и было в прошлом году. Какое у нас будет отношение к ритуалу? А? Ну, какое бы отношение? Поверхностное. Ну, разложил пасьянс еще раз точно так же, и все, да? Повторил те же самые действия, и все. На самом деле, в чем суть религиозного события? А ритуальное, религиозное, обрядовое религиозное действие, да, это есть важнейшее религиозное событие. В чем? В том, что если я сейчас что-то сделаю не так, то потом, мор придет на землю, небесные хляби разверзятся, да, хаос вернется, понимаете? То есть вот каждый этот период священнодействий, ну, земледельческих, он, понятно, что уникален. Но уникален не в том смысле, что в следующий год будет что-то другое, да, а уникален в том, что я, как совершающий их, должен жить в них так, как будто они случаются один раз, потому что от каждого моего действия зависит то, что будет в течение года этого. Понимаете? Понятно, для сознания такого уже отстраненного от этого все одно и то же повторяется. Но для человека, включенного в религиозную жизнь того времени, конечно, никакого цикла нет. Просто есть одно событие, которое объясняет все и которое определяет судьбу всего. И в этом одном событии мы с вами постоянно находимся. И лишь потом вот этот факт наличия одного события, ну, космогоническое там или календарное, да, событие, миф, неважно, лишь потом из этого факта люди додумаются до идеи цикла, понимаете? То есть изначально в древнее язычество не было вшито вот эта вот идея цикла. Это то, к чему в конечном итоге и то далеко не все культуры приходят. Но в зороастризме мы цикл с вами не увидим, например, и в Египте цикл с вами не увидим. А в Греции вот увидели, в Индии увидели, понимаете? Вот, то есть представление об истории — это представление скорее вот такое, пребывание постоянно одних и тех же сюжетов, наиболее явно проговоренных в космогоническом или календарном мифе. Плюс древний человек, когда он пытался как-то систематизировать исторические события, кстати, само слово «история» в переводе на русский, что значит с греческого? Рассказ о доподлинно узнанном. Первая история, которая до нас дошла, это история Геродота. Никто не читал историю Геродота? Но если кто бы из вас почитал бы историю Геродота, тот бы увидел, что Геродот рассказывает только о том, что он видел сам, о том, что он услышал сам, и всегда ссылается на тех, кто ему это рассказал. Свидетельство, да. Свидетельство, по сути. К слову, в словоупотреблении научном слово «история» могло означать до 19 века, например, естественная история. Что это такое? Это просто систематизация живых существ. Естественная история, понимаете. Аристотель писал историю животных. Естественно, он ни о какой палеонтологии не занимался. Он просто систематизировал живых существ на классы живых существ. Понимаете, да, слово «история»? Это некое свидетельство, это некая научная дисциплина о доподлинно узнанном, доподлинно выведанном. Вот, когда пытались систематизировать историю древней, они составляли что? Генеалогии. При этом генеалогии в разных местах могли быть разные. Общего каркаса хронологического древние, в общем, особо не старались составлять. По большому счету, такой хронологический каркас, из которого происходит представление нынешнее о всеобщей истории, да? а всеобщей истории, измеряемой одними и теми же хронологическими рамками, годами, например. Китай, Америка, Атлантида, Греция, все происходить должно было одно и то же. Начинается только со времен римского завоевания Греции, когда римляне стали соотносить свою историю с греческой, а потом с возникновения христианства, когда христианские апологеты начинают ругаться с апологетами язычества и доказывать, что Моисей на самом деле жил раньше Орфея. И жил вообще раньше Троянской войны, поэтому наши предки, как бы иудейская, ветхозаветная проповедь, она старше греческой, вы все от нас заимствовали. Вот тогда все эти генеалогии и анналы, то есть погодовые записи, начинают сводиться в некую единую картину истории мироздания. Ну и вот в эту идеологему, в рамках которой живет европейская культура до настоящего момента. Понимаете, да? То есть на самом деле, если как-то и пытались систематизировать, то вставляя не хронологическую таблицу, а генеалогии. Каждая из них была, конечно, локальна. Но все восходили к тому времени, когда Бог здесь создал мир. Коллеги, все, вводное занятие мы с вами завершили. Общая вот, как бы, структура сознания мифа религиозного, языческого, я вам постарался сейчас проговорить. И теперь мы с вами переходим уже к каким-то конкретным культурно-историческим регионам. И тот регион, который мы постараемся рассмотреть за оставшиеся часы сегодня, это Китай. Повторяю еще раз, начинаем мы с Китая не потому, что он самый древний, а потому что так удобнее. Глядя на карту, пойдем справа налево. Япония правее Китая, конечно, но времени на нее нет. И потом от Китая она во многом зависела. Итак, Китай. Ну, говоря о истории религий, древних религий отдельных регионов, я в двух словах буду касаться их истории, этих регионов. Потому что история религии и ее этапы связаны с историей регионов. История Китая когда начинается? Если мы с вами будем читать, конечно, китайские книжки по китайской истории, то мы обнаружим, что начинается она, конечно, очень давно, не менее давно, чем египетская история. Но на самом деле археологически засвидетельствованы первые цивилизации, которые могут быть названы государственными цивилизациями, они нас и интересуют, только от второго тысячелетия до нашей эры. Эти цивилизации китайские историки, а вслед за ними европейские историки, называют по правящим династиям Китая. Вообще китайские государства в истории Китая всегда называются по названиям правящих династий. Ну вот первая такая цивилизация называлась, скажем так, да, помните, мы с вами до нашей эры, поэтому, чтобы вы не путались, мы считаем наоборот, по понижающейся дате, да, то есть это была первая половина второго тысячелетия до нашей эры, которая где-то в середине второго тысячелетия нашей эры сменила, но вот уже первая по-настоящему историческая династия, от которой, видимо, вся это был союз племен просто. А здесь же остались останки городов, надписи, археологические свидетельства. Это династия Шан, или вот так ее еще пишут, Инь. Как бы две ветви династии Шан или Инь, сменившие друг друга. Шан или Инь. Вот первая китайская династия, Шан-Инь. Где жили шанцы или иньцы? Ну, это все, видимо, я думаю, название племен, да, которые выступили объединяющей силой. Жили они, в общем, на достаточно локальной территории. Географию Китая представляете? Это среднее течение реки Хуанхэ. Одно из двух великих китайских рек, Хуанхэ и Янцзы, да? Вот северное дне Хуанхэ, среднее течение реки Хуанхэ. Именно там сердцевина китайской государственной цивилизации. С точки зрения вот, религиозной истории, можно сказать о истории религии той эпохи. Ну, письменных свидетельств дошло очень мало о той эпохе. Более поздними, правда, в китайцы много чего повыдумали про историю этой эпохи. Но, тем не менее, что мы можем говорить с уверенностью? С уверенностью мы можем сказать, что в это время в Китае сформировался характерный для Китая всей его истории, да, всех времен истории, культ неба, как прародителя всего, ну или культ небесного божества, а точнее, китайцы говорили, небесного предка, первого предка. Что-то это словечко китайское «ди», которая постоянно встречается при именах богов, вообще изначальный смысл его дядя. Потом смысл предок. Европейцы предпочитают переводить его как Бог. Ди, Ди. Тянь, Ди его звали. Тянь, Ди. Да, вот небесного бога. Небесный предок. Тянь, Ди. Ну, Тянь-Шань, знаете горы, да? Вот. Тянь это небесное означает. Небесный господин, небесный владыка, от которого произошли владыки, правящие миром. Ну, а Китай в течение более тысячелетия находился, ну, даже, что я скажу, более тысячелетия, если с середины второго тысячелетия нашей эры брать, ну, примерно 1300 лет находился в культурной изоляции от всех других регионов. 1300 лет. Около 200 года до нашей эры начинается проникновение китайцев в Среднюю Азию, и они узнают, что, оказывается, здесь еще куча царств. Вот. А так китайцы в основном жили вокруг варваров. Западных варваров, тибетских, южных варваров, вьетнамцев, которые вплоть до долины Янцзы заселяли тогда территорию Китая. Назывались они мяо, эти варвары. Тибетцы, цаны. На севере были ди и прочие и ди или и разного рода варвары, в том числе индоевропейского вида. Индоевропейские племена тогда до долины Хуанхэ распространялись. Вот. Но это все были варвары. Вот. А китайская считала себя единственной, более того, материнской цивилизацией для всех окружающих. Итак, вот, поэтому владыка Китая, да, это владыка мироздания. Он потомок владыки небес. Культ небес. Ну, и также с этим еще связан такой вот культ государственный, главный государственный культ Китая, это культ небес и земли. Главным участником этого культа небес и земли был, конечно, китайский государь Ван. Я буду говорить император в дальнейшем, да? Ван подразумевая. Император или Ван, да, государь, в эпоху династии Шан уже получил звание сына неба. То есть, по сути, Бог на земле. По сути, Бог на земле. В сущности, вот эти вот представления о государе как о том, кто соединяет в себе одновременно и военно-политическую, и религиозную функцию, показывают о древнейшем характере этого поста. Потому что во всех древних цивилизациях князь, который, ну, является хозяином какой-то территории одновременно, и верховный жрец. Вспомните начало Троянской войны. Агамемнон, когда флот Ахейский не мог отплыть от греческих берегов, Агамемнон самолично приносит жертву собственную дочь Ифигению. Ну, боги ее спасли, унесли в Крым, да? Вот. Но он самолично, потому что он исполняет функции верховного жреца. Точно так же китайский сын неба ведет сам его вот, фигура именно от тех времен. Собственно, вся экономическая жизнь в Китае начиналась весной, когда сын неба возделывал священный участок, расположенный неподалеку от храма земли и храма небес. Как только он возделал участок и высеивал в нем проса, а первоначально китайская основная культура была проса, рис потом пришел в Китай, так сразу же, только после этого, все остальные могли заниматься посевами проса. Как только он снимал первый урожай, только после этого все государство китайское могло заниматься снятием урожая, потому что это было ритуальное действие, это был религиозный обряд. Не знаю, насколько сам император шел за плугом, да? Но, по крайней мере, он всем этим распоряжался. Первоначально он сам и должен был спахивать священный участок. Это вплоть до конца Маньчжурской династии, правящей Китаем, традиция сохранялась. То есть до революции 1911 года сохранялась. Точно так же представление об императоре, как о сыне неба. Далее. К этому времени относятся вот с таких вот сохраняющихся в дальнейшем в китайской истории представлений, ну, наверное, я бы сказал так, складывается верование в основных земледельческих богов. Ну вот один из них — это тот бог, который даровал китайцам, по их представлениям, навыки земледелия. Вот если в Греции это была богиня Деметра, да, то в Китае этого бога звали Е. 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 Просто Е. Ничего, потом будут длинные, не волнуйтесь. Е. Проса. Просто буква Е. Проса. Буквально в переводе. Ну, и вы знаете, еще «Князь Проса» в переводах на русский язык, там есть целые даже песни фольклорные, из книги песен фольклорного сборника, который формироваться начал, видимо, именно тогда. Посвященный ему обычно перевод называют «Князь Проса». Ну, Е вообще, его звали Е. Вот. Этому самому Е поклонялись в Китае вплоть до времен культурной революции. Причем этнографы описывают, в деревнях китайских, да, поклоняясь, этнографы описывают поклонение этому Е, ну, как вот самое, что ни на есть, разнузданное поклонение фаллическому богу, то есть в виде мужского символа плодородия, да, из цветов выкладывавшегося, которые в китайских деревнях происходили долгое время. Ну, то есть, по сути своей, если искать аналогии с богами нам известными, да, тут что-то и от Деметра, а с другой стороны, от бога Диониса греческого, там от бога Пана греческого, Приапа, то есть вот всех, где, в их земледельческих ипостасях богов. То есть чисто вот этот такой разгульный земледельческий культ был связан с... До 20 века, да, 40-х годов 20 века точно. Но после этого, как известно, этнографов выгнали, ну, а додавили-то провинцию во время культурной революции. Почему я сказал, до эпохи культурной революции. Далее из таких же вот земледельческих богов именно тогда, ну, по сохранившимся, по крайней мере, свидетельствам, уже появляется культ богини Нюйва. Помните, я упоминал в связи с созданием человека? Нюйва. Но я о ней позже поговорю подробнее. Ну, а также, очевидно, культ наиболее известных китайских персонажей, зафиксированных, ну, например, на термосах или на халатах китайских. Прежде всего, кто это? Это дракон. А кто такой дракон? Это змей с крыльями. Но иногда с лапами. Символ мудрости. Да. С головой тигра. С тигриной головой. Символ мудрости, мужества. Он очень благой. Благое существо. Он всегда помогает людям. Но вот эта змеиная его природа, да, это указывает на то, что мудрость-то всегда древняя. Понимаете, да? А иначе как она может быть новая? Она всегда древняя. А древняя какая самая стихия? Вода. Поэтому он живет в воде. В реках. В озерах, в колодцах, в пещерах, где есть водные источники, на облаках, которые, откуда дождь течет. То есть вот это такой вот фигура. Драконы. Медведи. Вообще медведь — это тотемное животное древних китайцев. Предков всех китайцев Хуанди, о нем буду говорить несколько позже, имел медвежью голову. Вот. Птица Феникс, возрождающаяся, да, из пепла, вот образ ее в Китае также очень популярен. Ну, а также и бесов всяких, например, лиса. Это оборотень. Лиса и лис — это ругательство китайцев до сих пор, что это оборотни. Лиса — это оборотень, который приобретает женский образ, а лис — это оборотень, который приобретает мужской образ. По-моему, на эту тему даже Пелевин какой-то повесть или роман писал про оборотни. Вот. Ну, вот я не буду дальше, но все это многообразие такой народной мифологии ведет свое происхождение от, не буду дальше особо распространяться, именно от этой эпохи. Ну, по китайским преданиям в это же время начинают формироваться основные их каноны, ну, вот самый главный из которых — это книга песен, упомянутая мною. Это на самом деле фольклорный сборник, но точно так же, как гомеровы поэмы «Илиада» и «Одиссея», которые имели эпический характер, но в греческой культуре они приобрели характер культур созидающих текстов, понимаете, да? То есть от них вел происхождение греческая история. Геродот сказал, что Гомер назвал грекам имена богов. Ну, то есть и в религиозном смысле они имели значение. Точно так же вот эта книга песен китайская, для китайского сознания, не просто фольклорный памятник, но и исторический, религиозный памятник. Конфуцианцы будут книги песен поклоняться и так далее. Для нас с вами более важнее, правда, другой канон, который начал формироваться тогда. Это самый знаменитый гадательный канон китайский. Книга перемен. Книга перемен. Идзин. Это не единственный гадательный канон, который создавался в Древнем Китае, просто он единственный, как бы прошел испытание временем и дошел до нас. Что представлял себе этот канон? На чем вообще гадали китайцы? На растениях могли гадать, но самый известный пример — это гадание на черепашьих панцирях. И вот здесь я не просто вам рассказываю какой-то пример гадания диковиной, а на самом деле хочу подвести к одной такой фундаментальной, для, как мне представляется, китайской культуре, черте ее. Как они гадали на панцирях. Приходил человек, задавал жрецу, который занимался гаданием, вопрос. А как мне поступать в таком-то случае? У меня сложилась такая ситуация. Что делал жрец? Значит, брал черепаший панцирь, записывал, чертил его на сектора, на 6 секторов писал в разных секторах иероглифы, которые могли встретиться в ответе. Бросал этот панцирь в огонь, потом в воду ледяную. Ну, он шел трещинами. Трещины как-то соединяли эти сектора с иероглифами. И по этим соединению трещин этот, соответственно, жрец давал ответ. После чего записывал на обратной стороне панциря вопрос, ответ, который он дал, а потом, что произошло на самом деле. И все эти панцири хранились в архивах, начиная с эпохи Шан-Инь. В какой-то момент человеку уже не надо было гадать по расположению трещин. Он шел в архив, где все было рассортировано, находил подобный и давал ответ. Ну, то, что произошло на самом деле. Вот на базе вот такого рода типа отношения к гаданию, архивирования всего, да, в Китае сложился тип культуры, который можно назвать культурой прецедента. Что такое прецедент, знаете? Некое событие, которое имело место в прошлом, которое выступает законом для нынешнего. Сейчас нам культура прецедента нам известна по юридической культуре Запада. Например, английский суд, суд прецедента. А в Китае, вот, можно сказать, религиозно вот эта гадательная сторона прямо показывает нам идею прецедента. Как было раньше, то же самое повторится и сейчас. Соответственно, все будущее для китайцев в древности и средневековье было заложено в прошлом. Если ты хочешь узнать, как жить сейчас, иди в архивы, изучай историю и учись на чужих ошибках, чтобы не совершать своих ошибок. То есть, попросту говоря, количество, ну как бы, поворотов судьбы, конечно, большое, но не бесконечное, но ограниченное. И вот как раз Идзин, да, с их этими гексаграммами, да, построен на просчитываемости всех возможных поворотов сюжета человеческой жизни или сюжета государственной жизни. Судя по всему, это уже в первом тысячелетии до нашей эры сформировалось вот именно как по гексаграммам, да, этим прерывным. Нет, я не думаю, что от даосов. Конфуцианцы могли к этому приложить руку. А вполне... Книга песен, значит, есть два фольклорных памятника. Ши Цзин и Шу Цзин. Вот именно Ши Цзин начал формироваться в эпоху династии Хань. Вот, понятно, культура прецедента. Ну, классические примеры. Первыми порох стали использовать кто? Китайцы. Ракеты придумали кто? Китайцы. Огнестрельное оружие кто придумал? Арабы в Испании. Арабы в Испании. Хотя всего-то навсего ту же самую ракету перевернуть, укрепить в нее и положить какую-нибудь яблочную, нет, вишневую косточку, чтобы поразить противника. Компас кто придумали? Китайцы. Использовали для путешествий по Гоби. Только в 13 веке стали использовать для морского плавания. Как только европейцы стали использовать магнитную стрелку, ее склонение, да, началась эпоха географических открытий. Ну, то есть вот какая-то определенность, ну, как бы архетипичность, да, вот этих вот всех действий, заложенных в истории, она давлела над китайцами в течение очень долгого времени, да, поэтому все будущее заложено в прошлом. Самая, одна из самых знаменитых фраз Конфуция, кунзы, да, как звучит? Хочешь быть мудрым? Люби историю. Люби историю. Причем вполне прагматичной любовью, да? Потому что она дает советы, как поступать сейчас. Но, вероятно, вот этот тип сознания начинает формироваться именно тогда, потому что археологи обнаруживают захоронение всех этих черепаховых панцирей или берцовых костей, начиная от эпохи Шан-Инь. Да? То есть архивы начали создаваться именно тогда. В XI веке до нашей эры одно из племен, входивших в это государственное образование Шан, ну, уже Инь точнее это называть, потому что сменилась, да, как бы ветвь этой династии, другая сменилась, Инь, восстала против верховной власти. Племена эти назывались Чжоу. Ну, это в середине XI века одержали над правительственными войсками они победу, и в Китае сменилась династия. Отныне стала править династия Чжоу. Государи из династии Чжоу правили Китаем. Вначале они правили, ну, как бы непосредственно, да, как государи, а потом опосредованно через огромное количество мелких большей или меньшей степени удельных князей, начиная с XI века до нашей эры до рубеж 5-4 веков до нашей эры, то есть более 600 лет. Она делится на там, западное джоу, восточное джоу, но это все подразделения социологические, нам не столь важно. Нам важно, что происходило в этот момент в Китае с точки зрения общественного сознания и истории религии. Ну, во-первых, эпоха джоу — это эпоха, так скажем, культурообразующая для Китая. Тогда записываться начали все эти фольклорные памятники, да, о которых я вам говорил. Тогда существовали китайские религиозно-философские школы, которые потом определяли историю духовную Китая. Но самое важное для нас с вами — это школа Кунцзы и Лао-цзы, да? То есть конфуцианство и даосизм. Тогда они возникли, вернее, в эту эпоху джоу, продолжают существовать потом. Тогда сформировался традиционный тип китайской религии, государственной, собственно, в эпоху династии джоу. В частности, сформировался такого рода знаменитый и замечательный китайская идеологема, как представление о небесном мандате. Вот государи Джоу, которые свергли старинную династию Инь, да, стали утверждать, что каждая династия получает мандат от Тяньди, от небес, направление. Если она ведет себя плохо, то мандат у нее отбирается и передается новой династии. Вот так династия Джоу пришла к власти. Ту же самую идею будут исповедовать те, кто свергли династию Джоу. Я о них поговорю позже. Поэтому, кстати, когда читаешь китайские исторические хроники, ну, средние века много писали об этом, ну, с Сыма Цаня, с первого историка начиная, в средние века особенно много их до нас дошло, то удивляешься, какой-нибудь разбойник, бандит с большой дороги, который, пользуясь какой-то смутой в Китае, взял на 3 месяца, захватил власть в столице, объявил создание династии, потом был зарезан своими же офицерами. Тем не менее, в этой хронике описывается о том, какие у него были божественные признаки с детства, сросшиеся брови, красное лицо там и так далее, походка аиста, о том, как он замечательно сочинял стихи в 15 лет, владел оружием. Ну, то есть божественные признаки, хоть на 3 месяца, хоть в наказание всем, но по воле небес. Вот идея небесного мандата небес начинается именно как раз с эпохи династии Джоу. До сих пор, я вам скажу, в идеологии Китая она действует. Даже в коммунистической идеологии до сих пор она действует. Вот. Ну, там, правда, речь идет о общественно-экономических законах. Вот. Но, по сути, суть-то не меняется. Потом. В эпоху династии Джоу исторические письменные памятники создавались. Эпоха династии Джоу, она такая очень, на самом деле, многообразная. Все дело в том, что правители Джоу достаточно быстро поставили под свой контроль большую территорию. А от границы пустыни Гоби на севере до долины реки Янцзы на юге. Ну и на западе до границы Тибета. То есть, по сути, это сердце современного Китая получается. Ну, грубо говоря, от Пекина, да, до там низовья Янцзы на юге и на западе до границы Тибета. Однако, вы же понимаете, это ж первое тысячелетие до нашей эры. Ну, как сказать вам, административное управление непосредственно со стороны одного императора очень тяжело наладить. Системная трудность, понимаете, политическая возникла. Как они ее стали решать? Они просто-напросто ввели, если так можно выразиться, институт удельных князей. Удельные князья. На 2/3 они происходили из семейства государей. На 1/3 они происходили просто из родовитых джоуцев или иньцев, которые когда-то перешли на их сторону. В итоге к 8 веку, вернее, в 8 веке до нашей эры в Китае насчитывалось 300 удельных княжеств. 300 удельных княжеств. Ну, аналог феодальной раздробленности, да, получается. Внешних врагов особых не было. Никакие ни хунну, никто еще не нападал на Китай. Поэтому, естественно, с варварами справлялись легко на рубежах 300 княжеств. Потом начался процесс укрупнения этих княжеств. Войны за гегемонию над Китаем. То один, то другой князь становились китайскими гегемонами. Ну, как бы император по-прежнему сохранял власть, но она приобретала чисто ритуальный характер. А обладал реальной политической властью гегемон. В конечном итоге сформировалось 7 царств больших. Ну, перечислять их название надо. Но я перечислю, записывать не буду, потому что спрашивать точно не буду это на экзамене у вас. Янь, Ци, Чу, самое южное большое в долине Янзы царство. Хань, Вэй, Джао и Цинь. Цинь. Семь царств образовалось. В какой-то момент все они объявили себя ванами, то есть государями. И династия Джоу перестала существовать. И вот 4-3 века до нашей эры — это эпоха так называемых борющихся царств. Эпоха борющихся царств. 4-3 века до нашей эры — эпоха борющихся царств. Это была тотальная война всех против всех. Для китайской истории, может быть, одна из самых героических периодов в ее истории Китая. Масса мифов там политических, военных с этим связано. На самом деле была тотальная война всех против всех, которая иногда действительно приобретала характер тотальной войны с полным уничтожением населения завоеванных территорий. В конечном итоге в этой войне победила самая западная, назвали полуварварским царством, на границе с Тибетом расположенное царство Цинь. Царство Цинь, и его государь. В Китае, значит, вначале идет фамилия, а потом имя. Звали его Ин Чжэн. Ин, а потом имя. Который в 221 году до нашей эры, захватив последнее независимое царство, располагавшееся на территории нынешнего Пекина, царство Янь, ну, Пекинской области, царство Янь, он объявил себя ни много ни мало как божественным первопредком, государем, божественным первопредком, государем Цинь. Цинь Ши Хуан Ди. Первопредком, государем Цинь. Цинь Ши Хуан Ди. Ну и школьные, это имя должны запомнить в школьной программе. Цинь Ши Хуан Ди. Цинь. Надо писать это? Ну давайте напишем, потом надо будет тряпку найти. Цинь Ши Хуан Ди. С кем только его не сравнивали в европейской истории. И с Иваном Грозным. «Император-убийца», если кто-то видел из вас фильм, замечательный китайский фильм, как раз посвященный вот периоду его становления императором. Да? Но ни много ни мало как воплощение на земле первопредка. Это желтый первопредок, первопредок китайского народа. Хуан Ди назвал. Для истории религии и вообще идеологии Китая чем важен этот период? Династия Цинь, она пришла к власти уже за сотню с небольшим лет до этого, сформировав такую очень простую, но как все простое, очень просто действующую идеологию. Она на школе так сказать, законников, легистов была основана. А именно, лучший народ необразованный, лучший способ управления кнута — сочетание кнута и пряника. И все вообще должны работать на единое. А что такое единое? Правильно, только военный. А что такое единое? Единое — это объединение всего Китая. Ну, Китай — это весь мир, да, для китайцев того времени. Которое возможно только благодаря занятию войной и земледелием. Больше ничем заниматься нельзя. В династии, в этом, в царстве Цинь отрицалось родовитость по крови, но только за исключением самих царей. И была введена табель о рангах. Согласно этой табели о рангах, чиновником высшего ранга можно было стать, если ты в течение 15 лет управляешь каким-то административным округом, вне зависимости от того, погода, непогода, приносящим определенный урожай риса, уже рис китайцы сеяли. Или же если ты воюешь и в течение какого-то времени, и наконец принес 18 правых ушей убитых тобой противника. Противников. Да, нужно было отрубать правое ухо и приносить вану государю. То есть чисто на заслугах, да, выстраивалась вот эта вот табель о рангах, чисто на заслугах. Династия Цинь, завоевывая другие царства, вырезала, естественно, местные правящие династии и местные аристократические роды, которые некоторые из них возводили свои корни аж династии Инь, древней, помните, да, которую я сказал. На самом деле для истории религии это большая проблема возникла, исходя из этого, потому что обычно древняя мифология сохраняется именно в тех родах, которые память о предках сохраняют максимально долго. А это кто? Это аристократия всегда. Вот аристократия во многом была вырезана династией Цинь в процессе завоевания Китая. Особенно Цинь Шихуанди постарался в этом процессе. В итоге мы с вами не так много имеем информации о древнейшей вот этой космогонической религии китайцев. Вот я после перерыва буду о ней говорить и говорить, что это уже некая реконструкция более поздней эпохи. Потому что, за исключением этих фольклорных памятников, до нас почти ничего не дошло от древнейшей эпохи Китая. В 211 году умер Цинь Шихуанди, а в 207 году против династии Цинь поднялось восстание. Конечно, Цинь Шихуанди сделал много для Китая. Ну, во-первых, казнил всех конфуцианцев. Уничтожил Лунь Юй, первое сочинение конфуцианское. Ну, в кавычках, да, сделал. А что он сделал хорошего? Так и не достроил китайскую, отвели китайскую стену, которую до него еще начали строить. А хорошего сделал, он ввел единую письменность. До этого в каждом царстве была своя письменность. Ввел единый язык, который для всех должен был быть общим. Единую денежную систему, единую систему законов. То есть все это стало цементом в дальнейшем для Китая как единой цивилизации. Китай постоянно из массы народностей сформировался, да, то есть необходимо было внешнее административное давление, чтобы объединить все это дело. Но это было тоталитарное такое вот в крайнем варианте правление, а при его преемнике началось восстание, династия Цинь была свергнута, и в 203 году до нашей эры, после короткой гражданской войны, к власти пришел человек, который называл себя потомком династии, помните, одно из этих царств, Хань, я вам называл, да? Хань. Звали его Лю Бан. Он стал основателем новой династии, так называлась, династия Хань. Вот эта династия правила более 400 лет Китаем. Погибла она только в начале 3 века нашей эры уже. Более 400 лет. Именно в эту эпоху даосизм стал религией, церковью. Именно в эту эпоху конфуцианство стало официальной государственной идеологией Китая. Именно в эту эпоху в Китай пришел буддизм. А Китай узнал о других цивилизациях и культурах. То есть династия Хань — это одна из самых, ну, таких благодатных в китайской истории эпох. До сих пор китайцы, само название китайцев какое? Ханьцы. Ханьцы. То есть пометуя имена династии этой Хань. Но это та династия, на которой мы с вами закончим рассказ об истории религиозной жизни Китая.